Слово восьмое. Прошел пост иудейский, а вернее сказать, пьянство иудейское. Можно ведь и без вина упиваться, можно и в трезвом состоянии быть пьяным и неистовствовать от упоения. Если бы нельзя было упиваться без вина, то пророк не сказал бы «горе упивающимся не вином». Книга пророка Исаии, глава 29, стих 9. Если бы нельзя было упиваться без вина, Павел не сказал бы «не упивайтесь вином». Послание к Эфесянам, глава 5, стих 18. Так как можно упиваться и иным чем-то, поэтому он и сказал «не упивайтесь вином». Можно, действительно можно упиваться и гневом, и нечистою похотью, и сребролюбием, и тщеславием, и бесчисленным множеством других страстей. Ибо упоение есть не иное что, как потеря здравых понятий, умоисступление, расстройство душевного здоровья. Итак, не только о том, кто выпил много вина, но и о том, кто питает в душе другую страсть, можно сказать, что он сильно опьянел. Опьянен, например, тот, кто любит чужую жену и живет с блудницами. Как выпивший много вина и обессиленный им произносит неприличные слова и видит одно вместо другого, так и объятый нечистою похотью, как бы вином каким, не произносит ни одного здравого слова, а говорит только срамные, развратные, низкие и смеходостойные слова и видит одно вместо другого. Он слеп ко всему, что пред глазами, а везде видит только туг, который питает страсть, и, подобно помешанному и безумному, в собраниях и на пиршествах, во всякое время и на всяком месте, о чем бы кто ни говорил ему, не слышит, кажется, ничего, но о ней только и думает, о грехе только и мечтает. Все подозревает, всего боится, и ничем не лучше какого-нибудь животного, пораженного стрелою. Опьянен также и одержимый гневом. У него и лицо раздувается, и голос делается хриплым, и глаза наполняются кровью, и ум помрачается, и смысл теряется, и язык трясется, и взор блуждает, и уши слышат одно вместо другого, потому что гнев сильнее всякого вина ударяет в мозг и производит в нем бурю и неукротимое волнение. Если же опьянен всякий одержимый похотью и гневом, тем более опьянен и безумен человек нечестивый, оскорбляющий Бога, противящийся его законам и никак не хотящий оставить это неразумное упорство. Он хуже и неистовых, и умоисступленных, хотя сам, кажется, и не чувствует этого. Опьянению особенно и свойственно то, что человек, поступая бесчинно, нисколько не чувствует этого, так как и несчастье сумасшествия заключается особенно в том, что больные не сознают даже и того, что они больны. Так и иудеи, пьянствуя, теперь не чувствуют этого. Итак, их пост, позорнейший всякого пьянства, прошел. Но мы, однако же, не прекратим попечения о наших собратьях и не будем думать, будто не время уже заботиться о них, но поступим, как поступают воины. По окончании сражения, обратив врагов в бегство, они, возвращаясь от преследования, не тотчас бегут в палатки, но наперед идут на место сражения, отбирают падших своих товарищей и умерших зарывают в землю, а если кого найдут между трупами еще дышащим и неубитым до смерти, того, подняв, уносят в палатки со всею бережливостью, извлекают из него стрелы и, позвав врачей и отерев кровь, дают ему лекарства и, употребив все другие пособия, возвращают ему здоровье. Так и мы, как уже прогнали по милости Божией иудеев, вооружив против них пророков, теперь, возвращаясь, посмотрим во все стороны, не пал ли кто из наших братьев, не увлекся ли кто этим постом, не участвовал ли в празднике иудейском. Погребению-то не предадим никого, а всех поднимем и вылечим. На внешних сражениях воин, который раз пал и отдал душу, не может уже встать и возвратиться к жизни. А на этой войне и брани, хотя кто и получит смертельную рану, мы можем, если захотим, при содействии благодати Божией, возвратить его к жизни. Здесь смерть не по природе, как там, но по свободе и произволению. А умершую волю можно воскресить, мертвую душу можно заставить возвратиться к своей жизни и познать своего Господа. Не поленимся же, братья, не ослабеем, не потеряем бодрости. Никто не говори мне таких слов, что надобно было предостеречь и сделать все еще до поста иудейского. А теперь, как пост уже окончился, как грех сделан, как беззаконие совершено, какая будет польза от вразумления? Кто знает, что такое попечение о братьях, тот знает и то, что теперь-то особенно и должно позаботиться и показать все усердие. Должно не только предостерегать прежде греха, но и после падения подать руку. Если бы и Бог изначало поступал так, то есть если бы предостерегал только прежде греха, а после греха отвергал человека и оставлял навсегда лежать в падении, в таком случае никто из нас не спасся бы никогда. Но Он, человеколюбивый и милостивый, и более всего желающий нашего спасения, не делает этого, но и после грехов наших показывает о нас великое попечение. Так он и Адама предостерег еще до греха и сказал ему: «От всякого древа же в рае с недею снести, от древа же еже разумете доброе и лукавое не снести от него, а в он же день снести смертью умрете». Книга Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Вот Бог предостерегал и легкостью закона, и обилием дозволенных плодов, и строгостью угрожаемого наказания, и скоростью его последования, ибо не сказал спустя один или два или три дня, но в тот самый день вонь же снести смертью умрете, и всяким способом, каким только надлежало предостеречь человека. Однако же, когда человек и после такого попечения, научения, вразумления и облагодетельствования пал и не послушал повеления, Бог не сказал: «Чего еще ожидать больше добра? Какой пользы? Человек вкусил, пал, приступил закон, поверил дьяволу, не почтил моей заповеди, получил удар, сделался мертвым, предался смерти, подпал осуждению. К чему еще говорить с ним?» Ничего такого не сказал он. Напротив, тотчас пришел к нему, беседовал с ним, утешал его и дал ему еще врачевство, труд и пот, и дотоле не переставал употреблять все меры и средства, пока восстановил падшую душу, освободил от смерти, возвел на небо и дал ей благо больше потерянных, самым делом показав дьяволу, что он ничего не выиграл своим наветом. Напротив, изгнав людей из рая, увидит их спустя немного на небе вместе с ангелами. Так же Бог поступил и с Каином. И его остерегал и вразумлял еще до греха, говоря: «Согрешил еси, умолкни, к тебе обращение его, и ты тем обладать и будешь». Книга Бытие, глава 4, стих 7. «Смотри, сколько премудрости и разума! Ты боишься, — говорит Бог, — чтобы брат твой, мною почтенный, не отнял у тебя преимущество, принадлежащего первородным, чтобы не похитил принадлежащего тебе первенство. Ибо первородным надлежало пользоваться большей честью, нежели родившимся после них. Будь благонадежен, не бойся и не беспокойся об этом. К тебе обращение его, и ты тем обладать и будешь». То есть оставайся при чести первородного, будь брату прибежищем, покровом и защитой, и обладай и господствуй над ним. Только не вдайся в убийство, не дойди до законного поражения брата. Однако же Каин и после этого не послушал и не успокоился, но совершил гнусное то убийство и погрузил правую руку свою в братнюю вую. Что же, сказал ли Бог: «Оставим его, наконец, какого еще ожидать добра?» Он совершил убийство, умертвил брата, пренебрег моим вразумлением, дерзнул на неисправимое и непростительное смертоубийство, после того, сколько пользовался таким попечением, наставлением и увещанием. Все это выбросил из ума и ни на что не обратил внимания. Так пусть же будет он, наконец, оставлен и брошен, и не удостоится никакого с моей стороны попечения. Ничего такого Бог не сказал, не сделал. Напротив, еще приходит к нему в другой раз, исправляет этого человека и говорит: «Где есть Авель, брат твой?» Не оставляет его и тогда, когда он отрекается, напротив, доводит его и против воли до сознания в преступлении. И когда Каин ответил «не вем глаз», сказал Бог: «Крови брата твоего вопиет ко мне». Книга Бытие, глава 4, стих 10. «Самое дело, — говорит, — возвещает о смертоубийстве. Что же Каин? Вящая вина моя, еже оставите семи, аще изгонишь имя от земли, и от лица твоего скрыюся. К Книга Бытие, глава 4, стихи 13 и 14. «Это значит, я согрешил так тяжко, что не заслуживаю ни извинения, ни прощения, ни оставления вины. Но если бы ты захотел отомстить мне за содеянное, то я, лишенный твоей защиты, да буду подлежать всем желающим убить меня. Что же Бог? Не така, всяк убивый Каина седмижды отмстится». Книга Бытие, глава 4, стих 15. «Не бойся этого, — говорит, — ты будешь долго жить, и кто убьет тебя, тот подвергнется многим наказаниям». Число 7 в Писании означает неопределенное множество. Так как Каин обречен был многим наказаниям, беспокойству, трясению, стенанием, унынию и расслаблению тела, то умертвивший тебя, то есть Каина, говорит Бог, и освободивший от этих наказаний, сам навлечет на себя казнь. Слова эти кажутся тяжкими и невыносимыми, однако же показывают великую попечительность. Желая вразумить потомков, Бог изобрел такой способ наказания, который мог и самого Каина очистить от греха. Если бы он тотчас умертвил Каина, этот умер бы, скрыв свой грех, и не был бы известен потомкам. Но теперь, оставленный жить долгое время в трясении том, он сделался учителем для всех, с кем не встречался, самым видом своим и трясением тела убеждал всех не покушаться на подобные дела, чтобы не потерпеть таких же наказаний. С другой стороны, он сам сделался лучшим. Ибо трепет и страх, постоянное беспокойство и расслабление тела удерживали его как бы какой уздою и не позволяли ему опять впасть в другое такое же преступление, непрестанно напоминали о прежнем грехе и таким образом душу его делали более смиренную. Но между тем, как я говорил это, мне пришло на мысль предложить вопрос. Почему Каин, хотя исповедал свой грех, осудил свой поступок и сказал о себе, что согрешил непростительно и совершенно не заслуживает извинения, однако же не мог очиститься от греха, тогда как пророк говорит: «Глаголи ты беззаконие твоя прежде, да оправдишися». Книга пророка Исаии, глава 43, стих 26. «Напротив, еще и осужден, потому что не сказал, как повелел пророк». Пророк сказал не просто «глаголи ты беззаконие твоя», но как? «Глаголи ты прежде беззаконие твоя». Главное вот в чем — не просто сказать, но сказать первому, не выжидать обличителя и обвинителя. А Каин не сказал первый, но выждал обличения от Бога, да и тогда, как Бог обличал его, отрицался. Наконец и сознался в грехе уже тогда, когда дело решительно обнаружилось, а это уже не исповедь. Так и ты, возлюбленный, когда согрешишь, не выжидая обличения от другого, но прежде, нежели будешь обличен и обвинен, сам осуждай свои поступки. Потому что если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения. Вот почему и другой некто говорит: «Праведный себе самого оглаголник в первословии». Книга притчей Соломоновых, глава 18, стих 17. Значит, главное дело не в том, чтобы обвинять себя, но в том, чтобы обвинять себя первому, а не выжидать обличения от других. Вот и Петр, так как после своего тяжкого отречения от Христа сам тотчас вспомнил о своем грехе и исповедал свою вину без всякого обличителя, и плакася горько, то омыл свое отречение так, что сделался даже первым между апостолами, и ему вверена была вся вселенная. Но нужно возвратиться к предмету. Сказанное достаточно показало нам, что падающих братьев не должно оставлять без попечения и в небрежении, что нужно и предостерегать их от греха, и много заботиться о них после греха. Так делают и врачи. И здоровым людям говорят, что могут сохранить их здоровье и отогнать всякую болезнь, и не бросают пренебрегших их приказаниями и впадших в болезнь, но тогда-то особенно и показывают великую заботливость о том, чтобы освободить их от болезни. Так поступил и Павел. Не бросил блудника после того тяжкого беззакония, которого не обретается и между язычниками, но и тогда, как он отвергал узду, не хотел принять врачевства, скакал и отбивался, довел его до излечения и довел так, что опять соединил с телом церкви. И не сказал сам себе, какого ожидать успеха, какого добра. Он соблудил, сделал грех и не хочет отстать от разврата, но еще надмился, гордится и делает рану неизлечимой. Так оставим его и бросим». Ничего такого не сказал. Напротив, по этому-то самому и показал особенную заботливость, что видел его повергшимся в ужасный разврат и не переставал устрашать, грозить и наказывать, употреблять все меры и средства, и сам, и через многих других, пока не привел его к сознанию греха, к ощущению беззакония и не очистил совершенно от всякой скверны. «Так сделай и ты». Поревнуй тому евангельскому самарянину, который показал столько заботливости о раненом. Там шел мимо и левит, шел и фарисей, и ни тот, ни другой не наклонился к лежащему, но оба без жалости и сострадания оставили его и ушли. Некий же самарянин, нисколько не близкий к нему, не прошел мимо, но, остановившись над ним, сжалился и возлил на него масло и вино. Посадил его на осла, привез в гостиницу и одну часть денег отдал, а другую обещал за излечение совершенно чужого ему человека. И не сказал сам себе, какая мне нужда заботиться о нем. Я самарянин, у меня нет ничего общего с ним. Мы вдали от города, а он не может идти. Что, если он не в состоянии будет вынести дальности пути? Мне придется привести его мертвым, меня могут заподозрить в убийстве, обвинять в смерти его. Ведь многие, когда идут по дороге, увидят раненых и едва дышащих людей, проходят мимо не потому, что им тяжело было поднять лежащих или жалко было денег, но по страху, чтобы их самих не повлекли в суд как виновных в убийстве. Но тот добрый и человеколюбивый самарянин ничего этого не побоялся, но, пренебрегши всем, посадил раненого на осла и привез в гостиницу. Не страшился он ничего, ни опасности, ни траты денег, ни другого чего. Если же самарянин был так сострадателен и добр к незнакомому человеку, то мы чем извиним свое небрежение о наших братьях, подвергшихся гораздо большему бедствию? Ведь и христиане, постившиеся ныне, впали в руки разбойников, иудеев, которые даже свирепее всех разбойников, и делают больше зла тем, кто им попался. Ни одежду они разодрали у них, ни тело изранили, как те разбойники, но изъязвили душу, и, нанесши ей 1000 ран, ушли, а их оставили лежать во рве нечестия. Не оставим же без внимания такое бедствие, не пройдем без жалости мимо столь жалкого зрелища, но хотя бы другие так сделали, ты не делай так. Не скажи сам себе, я человек мирской, имею жену и детей, это дело священников, дело монахов. Ведь самарянин тот не сказал, где теперь священники, где теперь фарисеи, где учители иудейские. Нет, он, как бы нашедши самую великую добычу, так и схватился за нее. И ты, когда увидишь, когда кто-нибудь нуждается во врачевстве для тела или для души, не говори себе, почему не помог ему такой-то и такой-то. Нет, избавь страждущего от болезней и не обвиняй других в беспечности. Если бы, скажи мне, нашел ты лежащее золото, то неужели сказал бы себе, почему такой-то и такой-то не подняли его? Напротив, не поспешишь ли унести его прежде других? Так рассуждай и насчет падших братьев, и попечение о них почитай находкую сокровища. Ибо если ты на падшего возлиешь как бы масло слово учительское, если обвяжешь его кротостью, если исцелишь терпением, он обогатит тебя более всякого сокровища. «Аще изведеши, — говорит Господь, — честное от недостойного, яко уста моя будеши». Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 19. Что может сравниться с этим? Чего не может сделать ни пост, ни лежание на земле, ни всеночные бдения, ни другое что-либо, то делает спасение брата. Подумай, сколько раз согрешали уста твои, сколько произнесли срамных слов, сколько извергли богохульств, сколько ругательств. И все это ты можешь возместить попечением о падшем, потому что одним этим добрым делом можешь очистить всю эту скверну. И что говорю очистить? Ты сделаешь уста свои устами Божиими. Что может сравниться с этой честью? Не я обещаю это. Сам Бог сказал, что если хоть одного кого изведешь, уста твои будут, как его уста, чистые и святы. Итак, не вознеродим о братьях и не будем, ходя везде, говорить о том, сколь многие постились, сколь многие обольщены, но лучше позаботимся о них. Хотя бы многие и постились, ты, возлюбленный, не разглашай и не выставляй на показ это несчастье церкви, но постарайся исправить его. И если кто скажет, что постились многие, загради ему уста, чтобы этот слух не распространился, и скажи ему: «Я же никого не знаю, ты, друг, обманулся и говоришь неправду. Увидел ты двух или трех обольстившихся и говоришь, что их много». Так и разглашателю загради уста, да и обольщенных не оставь без внимания, чтобы церкви была великая польза и от того, что не распространяется этот слух, и от того, что и сами увлеченные в синагоге опять приходят к священному стаду. Не будем же, ходя повсюду, разглашать, кто согрешил, но постараемся о том, как бы нам исправить согрешивших. Дурная, истинно дурная привычка — только поносить братьев, но не заботиться о них, только разглашать о страданиях больных, но не врачевать их. Искореним же, возлюбленные, эту дурную привычку, потому что она причиняет немалый вред. Кто-нибудь услышал от тебя, что многие постились с иудеями, и, ничего не разведав, передал эту весть другому? Тот, опять не разведав ничего, пересказал об этом другому. Таким образом, эта худая молва мало-помалу распространяется, и с тем вместе более и более бесславится церковь, а погибшим не бывает никакой пользы, напротив, еще бывает вред и им, и многим другим. Хотя бы их было и немного, но мы множеством рассказов умножаем их, и тех, которые еще стоят, ослабляем, а близких к падению толкаем. Брат, услышав, что многие постились, сам будет беспечнее. Равный и слабый, услышав о том же, побежит ко множеству падших. Итак, хотя бы было и много согрешивших, не станем злорадствовать этому несчастью так, чтобы разглашать о них и говорить, что их много. Но будем удерживать от этого и других, и заграждать им уста. Не говори мне, что многие постились, но исправь этих многих. Я не для того потратил столько слов, чтобы ты поносил многих, но чтобы многих-то сделал немногими и даже и этих самых немногих спас. Итак, не разглашай о грехах, но врачуй их. Разглашающие и только этим одним занятые делают то, что хоть согрешивших и немного, однако же считается много. Напротив, возбраняющие и заграждающие уста разглашателям, и притом пекущиеся о падших, хотя бы этих было и много, легко исправляют и их самих, и никому другому не дают потерпеть вред от молвы об их падении. Не слышал ли ты, что говорил Давид, оплакивая Саула? «Как о подоше сильнее! Не возвещайте в Гефе, ниже поведайте на исходящих Аскалоних, да не возвеселятся дщери иноплеменничьи, не да возрадуются дщери необрезанных». Вторая книга Царств, глава 1, стихи 19 и 20. Если же Давид не хотел, чтобы разглашалось дело явное, дабы не радовались неприятели, тем более не должно доводить об этом грехе христиан до слуха не только чужих, но даже и наших, чтобы и враги, слыша о том, не радовались, и свои, узнавая, не падали. Напротив, должно возбранять и всячески удерживать от разглашения. «Не говори мне, я сказал лишь такому-то. Удержи слово у себя, потому что как ты не вытерпел смолчать, так и он не сдержит себя». Говорю это не только о настоящем посте, но и о других бесчисленных грехах. Не на то только будем смотреть, многие ли увлеклись ко греху, но на то посмотрим, как бы отвести их от греха. Не станем возвышать дела врагов и унижать наши. Не будем выказывать врагов сильными, а свои дела слабыми, но поступим совершенно наоборот. Молва часто и подавляет, и возбуждает душу, внушает ревность, которой дотоле не было, и погашает ту, которая была. Поэтому убеждаю распространять ту молву, которая возвышает наши дела и придает им важность, а не ту, которая покрывает бесславием общество братьев. Таким образом, если услышим что доброе, сообщим о нем всем, а если что худое, скроем это у себя и всячески постараемся искоренить. И теперь вот обойдем везде, разведаем, посмотрим, кто пал, и хотя бы надобно войти в дом, не поленимся. Если же падший будет тебе незнакомый и совсем чужой человек, разведай и разузнай, кто ему друг и приятель, кому он больше всего доверяет, и, взяв этого человека, войди в дом. Не стыдись, не красней. Если бы ты пришел просить денег и получить от него какой-нибудь подарок, тогда следовало бы стыдиться. Но если ты идешь для его спасения, эта причина твоего прихода освобождает тебя от всех нареканий. Сядь же и поговори с ним, начав, впрочем, с другого чего-либо, чтобы не вдруг было приметно твое желание исправить его. Хвалишь ты, скажи мне, иудеев за то, что они распяли Христа и теперь хулят его, и называют беззаконником. Конечно, он не решится, если только он христианин, хотя бы и 1000 раз иудействовал, не решится сказать «хвалю». Напротив, зажмет уши и скажет тебе «нет, друг, говори о чем-нибудь другом». Потом, как получишь его согласие, опять начни и скажи «как же ты сообщаешься с ними? Зачем участвуешь в их празднике? Зачем постишься вместе с ними?» Затем осуди их нечестие, укажи все беззаконие, которое я изложил вашей любви в предшедшие дни, и которое обличается и местом, и временем, и храмом, и предсказаниями пророков. Покажи, что они напрасно и попусту все делают, никогда не получат прежнего общественного устройства, и что им не позволено совершать вне Иерусалима ничего такого. А сверх этого напомни о Гиенне, о страшном судилище Господнем, о тамошних истязаниях и о том, что за все это мы дадим ответ, и отваживающихся на это ожидает немалое наказание. Напомни и о Павле, который говорит «иже законом оправдаетесь от благодати от подости» послание к Галатам, глава 5, стих 4, и опять угрожает «яко аще обрезается, Христос вас ничтоже пользует». Послание к Галатам, глава 5, стих 2. «Скажи еще, что как обрезание, так и пост иудейский постящегося лишает небес, хотя бы у него была 1000 других добрых дел. Скажи, что мы для того и называемся христианами, чтобы нам повиноваться Христу, а не для того, чтобы бегать к этим врагам. Если же он укажет на какие-нибудь врачевания и скажет тебе, что иудеи обещают вылечивать, и поэтому-то он бегает к ним, раскрой их хитрости, чары, привески, снадобия. Они не иначе и вылечивают, как этим способом. Впрочем, только кажется, что вылечивают, а на самом деле и не вылечивают, совсем нет. Я пойду еще далее и скажу вот что. Если иудеи и точно вылечивают, то лучше умереть, нежели прибегнуть к врагам Божиим и через них получить исцеление. Какая в самом деле польза вылечивать тело, когда гибнет душа? Какая выгода здесь, на земле, получить некоторое облегчение, а там быть отосланным в огонь неугасающий? А чтобы не указывали на эти исцеления, послушай, что говорит Бог. «Аще восстанет в тебе пророк или видей Сония, и даст знамение и чудо, и приидет знамение и чудо еже рече, и скажет, «Идем и послужим богом иным, да не послушаете пророка того, яко искушает Господь Бог вас, аще любите Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всею душою вашею». Второзаконие, глава 13, стихи с 1 по 3. Это значит, если какой пророк скажет «могу воскресить мертвеца или исцелить слепого, только послушайте меня и поклонимся демонам или послужим идолам», затем, если бы даже говорящий это исцелил слепого или воскресил мертвого, не слушай его и после этого. Почему? Потому что Бог, искушая тебя, попустил ему сделать это не от того, чтобы сам он не знал расположение души твоей, но для того, чтобы дать тебе случай доказать, точно ли ты любишь Бога. А любящему свойственно не оставлять любимого, хотя бы старающиеся отвлечь нас от него воскрешали и мертвых. Если же Бог так говорил иудеям, тем более нам, которых Он привел к высшему любомудрию, которым отворил дверь воскресения, которым повелевает не привязываться к настоящему, но все надежды устремлять к жизни будущей.